Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 6 ноября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва», заходите, ставьте лайки, подписывайтесь на наши ресурсы, подписывайтесь на нас в Максе. Сколько множится соцсети, да? Вот это вот в начале история с нашими соцсетями, она же увеличивается, 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 увеличивается. И это мы еще пока в Рутюбе и в Снэпчате, да, не работаем? Ну, подождите еще, может быть и... А? Одноклассники. Одноклассники, кстати, да. Нам есть куда расти. Да, но этого пока нет, зато есть мой личный телеграм-канал, тоже сюда добавлю эту историю. Бабаян в здании, туда тоже обязательно заходите. Когда в Клабхаус, вот еще, точно, а он существует еще, он работает, это дребедень, это Клабхаус. Я, знаете, с удовольствием послушал сейчас программу, как и любую программу на радиостанции «Говорит Москва», естественно, да, но вот про... Эти каникулы, у меня была на сегодня даже эта тема с этими каникулами, потому что достаточно, на удивление, большой отклик я увидел, как и я, Георгий Вячеславович увидел, на самом деле, большой отклик на эту тему, тоже сейчас приписываю себе я вещи, которые на самом деле ко мне не имеют отношения, что прям реагируют люди на эту новость про, значит, двухмесячные каникулы. Мне, конечно, первое, что пришло в голову, это старый бородатый анекдот про три причины любого учителя идти, собственно, в эту профессию. Это июнь, июль, август. Да, но вообще, конечно, ну, такая тема интересная. Особенно интересно, конечно, наше голосование на этот счет, где абсолютное большинство проголосовавших выбрали вариант, что оставьте детям каникулы. Какие мы все заботливые стали, как мы сильно заботимся о детях. Да, и вот при этом в... Что говоришь?
Целая программа,
да, есть. Очень заботливые мы, очень заботимся о детях. У нас там говорят, что вот, раньше мы-то ездили, вот сейчас было в программе, на картошку там ездили, морковку пололи, все дела, а наши дети пускай отдохнут. Но, с другой стороны, я в этом даже... Даже вижу определенную логику. Вот вспомните, тяжело. Я сам вот сидел, значит, слушал это все и думал. А могу ли я себя вспомнить школьного возраста? В принципе, наверное, пока могу. Не так много времени прошло. Да, мне всего лишь 30 лет. Хотя психологический возраст давно перевалил за 80, я думаю. Но так-то вроде времени не так много прошло. И я могу еще вспомнить себя школьника. Мне кажется, многие люди, которые предлагают все эти инициативы, они, конечно, себя школьниками уже не помнят. Хотя, с другой стороны, ну и какая нам разница? Да, а что там думают школьники? Тем более эти, ну вот, предыдущие были зумеры, кошмар, да, они поколе... все сходятся во мнении, что это ужас. Значит, следующие это альфа, по-моему, они называются, вот те, которые сейчас в школе учатся. Непонятно, но я подозреваю, что тоже ужас, скорее всего. Недавно я в каком-то американском сериале видел, значит, там Стив Мартин играет. Помните Стив Мартин, седой такой актер, комедийный из 80-х? Вот его персонаж произносит фразу, что да, слушайте, эти миллениалы, господи, какое кошмарное поколение. То есть для них, для буберов, вот миллениалы это ужас самый настоящий и так далее. Каждое следующее поколение кошмарное, но можем же себя вспомнить. Ну какой забирать целый месяц из каникул? Вы что вообще такое говорите? Зачем? Я в детстве, когда я думал, что вот я когда стану директором... Нет, когда я был в детстве, мы с Георгием Вячеславовичем хотели снести нашу школу и на ее месте построить бизнес-центр, с названием относительно наших фамилий. И мы прям планировали. У нас даже логотип был, ты помнишь, да, какой будет логотип на месте этого бизнеса? Ну, нулевые, время такое было, везде строили бизнес-центры. Ну, вот мы думали, что и мы, как бы, бахнем бизнес-центр. Такой, в стиле европейского что-то, да, будет. Вот как, так это все будет выглядеть. Только бабосики Тауэр. Ну, да, типа того. Ну, главное даже не построить бизнес-центр, а школу снести была главная задача. И... Ну, я думал, если бы я был директором, конечно, всех бы отпускал каждый день домой, вообще, гуляйте, я бы вот этим цербером жутким не был. С другой стороны, когда уже в университете учился, я рассуждал так, что если вдруг я когда-нибудь стану преподавателем, понятие «автомат» будет отсутствовать как класс. Ох, как вы будете все мне сдавать. Ой, как я буду на вас топтаться, на всех. Я никого, пятерку, я буду вот этим преподавателем, который на пятерку знает только Господь Бог, я знаю на четверку, теперь проверим твои знания. Вот я буду вот этим преподавателем. Такой метод преподавания мне прям нравился и подходил. Но все-таки, если мы попробуем себя снова ощутить школьниками, ну какие лишние, какой лишний месяц забирать каникулы? А главное, для чего? Для чего? Что значит культурное будет образование? Чему вы меня будете культурно обучать в школе? Чего лишнего вы мне сможете преподать из культурного, из спортивного, из того, что вы уже не преподавали мне на протяжении всего учебного года? Есть же и физкультура, есть же и музыка, есть же изобразительное искусство, все же это уже и так есть. Куда еще? Что вы там мне не рассказали? А почему вы мне тогда там об этом не рассказали, хочется у вас спросить. Что вы сюда добавите? Или вот это внеклассное чтение, оно теперь будет внутриклассным чтением? Или как? Ну, странно, не знаю. Мне 50, и я за счастье считал уехать к себе на хутор к бабушке из этой Москвы на целых 3 месяца. Там река, степь, на тракторе брат катать может сколько угодно, пишет русский хохол с русского хутора. Так это вообще не про лишний месяц учебы. Это как раз полная этому противоположность. У кого уехать, значит, в деревню к бабушке или на дачу? У кого, я не знаю, может быть, еще куда-то уехать? У кого просто пошляться по городу с друзьями, по летней, говорит Москва, по летней Москве. Это лучший город Земли в лучшем своем виде, в лучшее время года. Это же просто потрясающе. Какой бы ни стоял год на дворе, да, это всегда было прекрасно. А вы говорите, в школы загнать. Да уже в мае... Не хочется-то в школу идти, а уж не говорим про июнь. Пенсионный возраст подняли, родители пашут без выходных, а теперь задачились, куда детей летом девать. А до этого все прям ничего не сидели, не работали, правильно? Родители. Вот все предыдущие эпохи родители сидели дома как раз тоже летом, ничего не делали и проводили все время с детьми. Да никогда так не было. В чем, что изменилось-то? При чем здесь пенсионный возраст? Как это связано? А что, дети обычно, твоя проблема именно вот в том самом возрасте, когда пенсия подходит? Или вы про бабушек с дедушками? Но у бабушек с дедушками другой прикол. Бабушки с дедушками не хотят. У бабушек с дедушками появилось огромное пространство для маневра. Они могут ходить на все вот эти вот долголетия, недолголетия. Они могут... Медицина там вышла на новый уровень. Они живут полную жизнь. Они ходят на концерты, еще куда-то. Они уже расслабляются в городе, особенно если ты живешь. У тебя столько возможностей. И эти возможности вообще никак не ограничиваются по возрастному признаку. Им некогда. Вот тут другая проблема. О другой проблеме обычно говорят психологи, что бабушки с дедушками просто думают о себе. Им есть чем заняться. В отличие от прошлого. Вот тут я вижу больше логики. Сейчас бабушки и дедушки другие, не как 40 лет назад. Не всегда они сидят на огороде с картошкой. Московские, например, идут с долголетием плясать в парк. Или на добром автобусе едут на экскурсию в электроугли. Они живут свою лучшую жизнь. И внуки вот в эти планы не входят. Ну, входят. Это тоже неправильно будет говорить так про бабушек с дедушкой. Ну, просто не на 24-часовой основе. Теперь уже, видимо, так. В трудовые лагеря, вот пишет Зурита, всех надо загнать. Эх, Москва Лужкова, Москва детства, эх, Юрий Михайлович. Метро строил молодец, троллейбусы с турникетом через переднюю дверь, под которыми пролезали, пишет Виталий Филипп. Да, да, да. И метро вот это, где вдвоем проходили, помните, да? Она, а метро это со злобным звуком захлопывалось, как будто он хочет оторвать тебе какую-нибудь конечность. Ду-дунг! И мелодия еще играла. Там все время был такой удар, что вам не горюй, но особо ловкие. Вот говорят, спорт. Спорт это жизнь. Сегодня президент говорил о том, что спорт, да, особо ловкие, они что делали? Они перепрыгивали через него. Помните, то изящество из Сымбаевой буквально, с которым люди перепрыгивали в метро через эти турникеты, и как они потом бежали на эскалатор, чтобы их не успели догнать. Вот это был спорт, это было, это, слушайте, Олимпиада отдыхает, я бы это транслировал. Вот это были маневры, как люди изгалялись. О, боже мой. Вы абсолютно правы, тысячи раз ругался с тещей, убеждался в том, что она не хочет проводить время, сидеть с ребенком, пишет Арам. Ну вот, да, Арам, такое время. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Да, здравствуйте, здравствуйте, Лимузин снова.
Здравствуйте, Лимузин, здравствуйте.
Ну, да, вы правы, в городе есть чем заняться, и тем более дедушкам с бабушкам не навалом всяких детских площадок там и так далее, но... Должен быть некий такой то ли стимул, то ли мотивация, как это сейчас принято говорить. А ее нет. А что дает мотивацию? Ну вот куда смотрят обычные люди, там, когда сидят на кухне, пьют чай? Они смотрят либо в монитор там, компьютера своего, либо в телефон, либо тот же самый банальный телевизор, который уже, допустим, молодежь, наверное, уже и не смотрит особо. И в телевизоре как раз они должны видеть тех людей, те события, которым они хотели бы подражать. Моим районом рядом есть прекрасный город Люберц, и во времена моей юности там жили ребята, у которых широкие штаны и полтинник рука. И я им завидовал, и я стремился к тому, чтобы быть на них похожим в плане вот физического там состояния какого-то, да. У меня была возможность этим заниматься, потому что у нас во дворе на всю округу стоял один единственный турник. Я к нему подходил, на нем висел, вот из школы выходил, висел, вечером подходил, висел. У меня это занимало, ну... 15-20 минут за раз. Я не занимался там часами, это не надо. Но зато это дало такой толчок, и я был весьма уважаем во дворе. Потому что и мальчишки, и девчонки видели, что я, так сказать, физически развитый чувак. Вот. И мне это тоже нравилось. Хотя были ребята здоровее меня, и я не то, что ходил там такой ферзь, нет. Вы что, во времена моей молодости вообще надо было очень сильно следить за словами, за поведением, там, за своими какими-то действиями, потому что мог невзначай кого-то, так сказать, обидеть, или он сделает вид, что он обиделся, огорчился, допустим, и даст вам по ушам запросто. Вот. А сейчас такого и нет, по-моему, слава богу. Хотя тоже какие-то стычки между подростками случаются, там, ну, это все... Я вот сейчас вот видел буквально вчера во дворе кто-то там что-то шумел, но больше, все больше это какие-то посылания куда-то там, ну, так сказать, в ненормативной лексике, то есть... Если бы в мое время так кого-то кто-то послал...
Ну ладно, но вы прям не посылали друг друга. Нет,
посылали, но
дрались,
опасались, потом, так сказать, это запросто делать.
Ага. Вот. Ну да, понятно.
Так, времена изменились, и если мы хотим, чтобы молодые наши люди чем-то увлеклись, им надо дать некий толчок и поставить перед глазами, так сказать, не идеал, как сказать-то, ну, тоже то, куда нужно. Что, ну что мы видим в телевизоре? Это какие-то манерные, непонятные, я вот включаю там, например, ВК-видео, какие-то шоу непонятных, каких-то волосатых, бесполых людей, что-то шутящих на какие-то плоские какие-то темы ниже пояса. Ну, это фу! Позор!
А тут Виталий Фили и Миша Николаев. Я в очередной раз подчеркиваю, вот эту вот стадию моей шизофрении, где я выдумываю себе слушателей, они пишут одно и то же. Пишут, ЧВК Редан врывается, лето и арбалеты. Сейчас ЧВК Редан подъедут. Но мне понравилось еще вот это сообщение. Бобен, ты пишешь, я даже помню речевку. В честь победы Спартака мы пройдем без пятака. Это уже были, да? Уже да. Да сегодня. У меня тут просто сейчас как раз они играть будут с Локомотивом. У меня у сына уже украли 2 месяца летних каникул. В июне начинаются летние тренировочные сборы для подготовки в команду Москвы. Потом июль отдыхает, и август вторая часть сборов. Так что, думаю, эта идея не для всех. Это монтёр Мечников пишет. А скажите, это что за вид спорта? Очень интересно. Ну вот за такое, честно говоря, я выступаю двумя руками. Вот это да. Вот если я здесь солидарен с президентом, если летом каким-то образом вашего тэквондо, если вашего ребенка каким-то образом увлекают вот во все эти спортивные истории, может, он едет куда-то со своей там спортивной командой в какой-нибудь, на какие-нибудь сборы в лагерь, да, они там вот две недели тренируются постоянно, живут. Вот это круто, вот это, мне кажется, в эту сторону надо двигаться, а не в школе торчать. В школе торчать — это ужасно. Ужасно грустно в июне, когда ты смотришь за окно, а там невероятная погода, там тепло, там цветут цветы, там просто, ну, там вот она жизнь во всех смыслах, то есть она вот на самом деле природа живет, а ты сидишь в школе, чтоб тебе там не рассказывали, ты в школе сидеть не захочешь. Если это как-то можно перенести на улицу, это другой разговор, ну куда и что это тогда будет? Что, уроки, парты вынесут во двор школы и там будут сидеть? Что они будут изучать? Хорошая мысль про в Неверленд, пишет Миша Николаев. Ну, хочется сказать сразу. В Неверленд, да, это можно. Там, кстати, сегодня я видел трейлер, выкатили фильма про Майкла Джексона, про него уже байопики снимают. Тут еще, конечно, есть вот эта история о том, что собираются, то есть забрать каникулы. Мы заберем каникулы, месяц, на месяц каникулы будут меньше. Переведите это на взрослый язык. У вас отпуск уменьшается на 2 недели. Как вам такая история? Как вы поддержите? Вот, хотите, чтобы у вас отпуск забрали на 2 недели, но при этом вместо того, чтобы у вас был отпуск, вам предоставят какой-нибудь от работы тимбилдинг. Вот вы от работы поедете в, там, я не знаю, в загородный отель, там у вас будут конкурсы, там будет еще наверняка что-то. Ну, тимбилдингом это называется. Корпоратив. Ну вот как, поедете? Захотите? А если это будет на добровольной основе, сколько людей приедет на тимбилдинг? Только вот эти вот одинокие, которые... Кто-то из бухгалтерии, кто-то из HR-отдела, вот они там вдвоем и встретятся обязательно, вот эти одинокие. Те, кто не одинокие из бухгалтерии, туда не сунутся даже и не подумают. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Старое советское прошлое, ансамбль Локтева, детей забирали во Францию... Пионерлагерь «Орленок», второй после знаменитого, наша забота называется, «Артека». Uh-huh. Сибирь, Урал. И дети, ну, месяц-полтора катались за государственный счет, выступали или просто отдыхали. Не надо было ничего за это платить. Не знаю, кто это платил, не знаю, осталось ли это в ансамбле Локтева традиция вывоза ансамбля. Но дети выступают и отдыхают. И остается там совсем мало времени к бабушке съездить на дачу.
Угу. Ну, во-первых, вот эксперт по ансамблям подтверждает, что традиция осталась. Ну, так это же, давайте, если я правильно понимаю, так это же инициатива конкретного ансамбля, правильно? Это если ребенок у тебя в этом ансамбле занимается, что это песни-пляски, правильно? Вот. Ну, давайте, чтобы, например, «Доми Солька» назовем вот так вот, из головы возьму название, вот, вдруг что-нибудь такое, да, где-то существует. Вот человек там занимается, ребенок, и если он там занимается, инициатива от этого конкретного заведения как раз своих детей чем-то занять на эти самые летние каникулы, продолжить их вот эту внеучебную деятельность. Ну, здесь нормально, это то же самое, что спорт. Вот в этом контексте, который мы с вами обсуждаем, не имеет никакого отношения к школе. А учителя как вот отнесутся, как вы думаете, к этой истории? Что учителя будут сильно за то, чтобы в июне опять с этими спиногрызами сидеть. Деньги, ты говоришь, ну деньги же им и так платят в июне, июле, августе. Дополнительно, то есть это еще больше надо платить денег этим учителям. Но это все равно, как будто я не вижу тут прям невероятного желания в перспективе. Прозвучала история с тем, что надо привлекать студентов, чтобы это была их практика. Так, ну вот, все были в школе. У всех, я думаю, в классе был вот тот самый одноклассник, который мог вывести из себя любого взрослого и опытного учителя, не говоря уже про вчерашнего школьника, которому там 19-20 лет. Да он из этого, которому 19-20 лет, он из него такую отбивную сделает, поверьте моему опыту, я тот самый одноклассник, то он его уничтожит и размажет. И весь этот месяц будет потрачен на то, чтобы настроить хоть какую-то связь между этими учениками и этим учителем. И это будет в чистом виде издевательства, честно говоря, для этого молодого учителя. Я думаю, что мы так еще и учителей потеряем молодых за счет этой инициативы. Потому что они тоже молодые ребята, им тоже вообще-то хочется, наверное, куда-то как-то отдохнуть или еще что-то. У них сессия есть в университете, им надо это все сдавать и так далее. Практика? Ну, практика, конечно, хорошо, но ну, в июне студенты еще экзамены сдают. Ну, можно будет подвинуть, понимаете, а можно как-то экзамены на вечер перенести и так далее. Но все равно как-то нестройно звучит. Вся эта история. Зачем вообще, с чего мы взяли, что вдруг резко понадобилось детей увлекать сильнее, чем это было ну, вот, еще недавно? У нас вообще борются две противоположности в обществе. Первые говорят, что дети там вообще жуткие поколения, и все сами себе предоставлены, их нечем занимать. Вот в наше время, как любит Виталий Фили говорить, там в эпоху пломбира самого вкусного. Вот сколько всего было, а картошку копали, а они, значит, сидят в своих интернетах этих вонючих. А вторая половина людей говорит, да уже отстаньте от детей, да сколько можно, нужно их разгрузить. Их мы слишком запрягли, у них столько всего, у них столько предметов, у них столько домашней работы. Мы, отродясь, столько домашней работы не видели, сколько у них есть сейчас. И вы еще и на лето хотите это перенести. И вот эти вот две противоположности, эти джедаи и ситхи, они так и сражаются в общественном пространстве. Но самое интересное, что ни к чему это на самом деле не приводит по итогу. Как мне кажется. Может быть, я здесь не прав. Но мое наблюдение, что вот 99% всех этих инициатив, причем даже тех, которые не заявляются, как «О, депутат заявил где-то там». В эфире подкаста «Жизнь молодежи». Нет, вот настоящие инициативы, законопроекты, это все равно как будто 99% ни к чему особо не приводит. Новости потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:38 в Москве, сегодня 6 ноября, четверг, радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва», заходите, подписывайтесь, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь также на нашу страничку в мессенджере «Макс» на наш канал и подпишитесь на мой личный телеграм-канал «Бабаян в здании», он называется. Все, значит, вроде как все сказал. Давайте придумаем обязательный какой-нибудь военно-патриотический лагерь летом. Пусть дети учатся бросать гранаты. Ну, во-первых, я не очень, вот мне не нравится слово «обязательный» здесь. Тоньше надо быть, понимаете? Вот это, как только вы пишете «обязательный», сразу оказывается, что как-то вот никто туда, мне кажется, не захочет ехать. Будет у этого отрицательный имидж. Ну, с другой стороны, тогда поедут. А если не поедут, то что будет? А как вы заставите поехать? Обязательный. Ну, вот недавно мы вспоминали, кстати говоря, я не помню, здесь это было или на выходных, про, господи, как сборы эти военные вот у нас были. На выходные, да, вспоминали? Ну, вот они были необязательные. Хотя вроде как они обязательные, но можно отказаться. Ну, вот я не знаю, сейчас проводят эти военные сборы в школах или нет, ну, тогда все отказались. У нас в классе все отказались. Типа ты едешь прямо в военную часть. Ну, наверное, да. Начальная военная подготовка. Ну, да, может быть. Вот отказались все до единого, кроме меня. И я, честно говоря, тоже, безусловно, хотел отказаться. Но мне мама сказала, нет, поедешь. Типа полезно будет. И я поехал, с кайфом время провел, на самом деле. Вообще шикарно было, отлично. Там и постреляли. И в футбол поиграли, всех обыграли, торт выиграли. Я помню, нам приз был торт. С рогатой потом. Ну, почти. Ну, почти. Или с воздушкой. Рогатка 47 называется, да? Такая есть особо надежная, хорошая рогатка. Вот. У нас были сборы в 11 классе, принудительные, всех пацанов возили в Мосрентген. А я вот не помню, кстати, куда нас возили. А, может, нас примерно всех в одно и то же место возили. Но вот принудительно, у нас тоже было принудительно, но никто не поехал. Потому что оказалось, что не принудительно. Можно было отказаться. Надо было, конечно, написать, что я отказываюсь, все. Ну, и все написали. Никто не поехал в итоге. Но, кстати говоря, в этом смысле нам было даже... Я там рассказывал, мы были вот с парнем из параллельного класса. Мы были вдвоем от школы. Там вот 10-й, по-моему, или 11-й класс, или 10-й. Ну, что-то в этом роде. Мы были вдвоем от целой школы. Ну, из двух классов. Все остальные школы по району были представлены в полном составе практически. Нам было очень стыдно. Мы были как представители школы Сыкунов и Чмошников. Ну, было такое ощущение, да. Конечно, на респекте, что мы единственные, кто поехал. Но это все такое подростковое, понимаете, да, вот это вот. Но мы были вдвоем только. Остальные отказались. Остальные, видимо, где-то в каких-то школах мудрые учителя не забыли умолчать о том, что можно отказаться. Я думаю, что как-то так было, скорее всего. Школа Сои, получается. Ну, получается так, да, получается так. Найти бы где-нибудь вот какого-нибудь одноклассника и сейчас призвать его к ответу за это. Вот спросить, ты почему такой соевый? Ты почему испугался ехать? Чтобы он придумал какую-нибудь отмазку. У меня гастроли, или у меня были гастроли. Надо, не надо, вот все время какие-нибудь гастроли обязательно придумать. Я выступал на сцене, все дела. Соса Павляшвили, без меня никак. Ну, вот что-нибудь такое, какую-нибудь, чтобы кто-нибудь есть придумал. Гастроль в Анкаре. Ну, например, да. Школа Верхнеларсников на фоне остальных рабочих и крестьян. Факт, факт. Абсолютно так оно и было. Слушайте, вот прямо перед выпуском новостей хорошее было сообщение, сейчас я его найду. Вот, Катерина Б. пишет. В московских школах уже есть лагеря дневного пребывания в июне. С питанием и занятиями стоит около 4000 в неделю. Занятия проводят учителя, спортивные занятия старшеклассники. Они оформлены как волонтеры за баллы для поступления. То есть за это еще и баллы дают. Вот как раз когда мне пришло в голову, когда обсуждали в эфире «Своей правды» эту тему, и все говорили, вот, да только деньгами можно, да это новое поколение, оно верит только в деньги. Баллы. Как насчет баллов? Вот за счет баллов на ЕГЭ, я думаю, можно затащить даже лучше, чем деньгами. Ну что, какие вы деньги будете платить школьникам? Ну, чтобы их впечатлить. Сколько это должно быть? 10 тысяч рублей? Ну, это дважды сходить выпить по 7 пряничных латте. Ну, грубо говоря, ну, сколько это? И то 10 тысяч рублей, я думаю, что я сильно загнул сумму, которую готовы будут в случае чего вдруг платить школьникам. А баллы за поступление, слушайте, это дороже, чем деньги, потому что это особо нигде не купишь. А баллы нужны. Вот за баллы, я думаю, можно было бы и попробовать, тем более, что это уже есть. Но вопрос, я думаю, проблема в 4000 в неделю. 4000 в неделю – это немало. Так-то, это много. Я бы 20 тысяч раз подумал и отказался бы в итоге туда водить своего ребенка. 100%, 4 тысячи в неделю, ну, это дорого. Ну, типа, сделать надо это бесплатно. Ну, и обязательно, естественно. Слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я правильно же понимаю, там такая тема, чтобы они в школе торчали по типу этот месяц, да?
Ну, на базе, по крайней мере, общеобразовательной школы, да, это все должно сделать. Ну, видимо, в основном будут торчать в школе.
Ну, это отстой, если честно, потому что, не знаю, если бы там где-то вот за городом, там хотя бы в Подмосковье, был бы какой-то при школе, ну, типа, место, точка сбора, ну, это было как бы, ну, как-то прикольно еще. А просто торчать в школе. Ну, понятно, можно всякие активности придумать, да, там, не знаю, уборка территории, там, ну, короче, не знаю, мне кажется, такое ощущение, то, что там будет это детьми восприниматься как какая-то, типа, каторга, знаете, за двойки, вот я тебя отправлю... Будешь в июне торчать еще в школе. То есть, как бы, добровольно, но... Нет, ну, правда, как бы, учителям тоже по приколу так вот в июне торчать в школе. Ну, не знаю, они тоже перегоревшие за целый год-то люди, тоже отдохнуть хотят. Не, если бы, да, какая-то другая была, где-то еще движ был бы какой-то, да, в каком-то другом месте. Ну, то есть, их как-то дислоцировал, как бы, в другое какое-то место, на природе как-то, я не знаю. Ну, типа лагерь, что, а как еще это?
Наверное? Слушайте, а ну, а где столько мест мы найдем сейчас? Вот, говорите, в Московскую область. Это всех школьников из Москвы, гигантского города, с гигантским количеством школьников нужно будет переместить в Московскую область, в которой, которая огромная сама по себе, в которой еще больше школьников, ну, либо сопоставимое количество, и чтобы они все там как-то были сконцентрированы. Можно еще умнее сделать, можно вообще перекинуть. Московскую область в Москву, а из Москвы в Московскую область. Одни пускай город посмотрят, другие область. Ну, можно так, но это звучит как какая-то очень странная инициатива. Лагеря, ну, лагеря, да, слушайте, я был тут... Относительно недавно я был, снимал, что я снимал? Что-то я снимал какой-то сюжет, что-то показал мне, Drop the Mic. А, точно, про навигаторов. О, да-да-да, слушай, давно уже было, на самом деле, 3 года назад, наверное, да? Снимал, как раз мы поехали в Подмосковье, мне нужна была локация в стилистике пионерского лагеря. Ну, что там как раз вот все вокруг этого. Но это не суть важно, короче говоря, я был на съемках в заброшенном пионерском лагере в Подмосковье, в где-то 1,5 часа без пробок от Москвы. И стоят эти все вот здания, такие наспех построенные в советское время, но построенные на совесть, потому что, несмотря на то, что они из не очень хороших материалов, хотя нет, там, кстати говоря, были и большие здания, типа столовые, да, ну, такие типовые, все, кто был в каком-либо лагере, я думаю, в своей жизни, знают все эти здания с актовым залом и так далее. Все это стоит в лесу, заброшенное, с мозаиками, и Ленин, знаете, там такое все, значит, весь мозаичный, еще даже сохранивший какой-то былой блеск, что-то там от этого осталось, все стоит заброшенное, но восстановить это, мне кажется, это невероятно дорого. Восстановить это, ну, просто невозможно. Был я еще, кстати говоря, в рамках и этого же проекта в подобном месте в Оренбурге. Я ездил тогда в Оренбург еще снимать героя сюжета. И в Оренбурге там есть целое, вот люди, которые из Оренбурга, я думаю, подтвердят, есть целое вот место, в котором были аккумулированы все эти лагеря. Их там, ну, десятки. Они просто друг напротив друга находятся. Некоторые действующие до сих пор, а некоторые заброшенные. В основном заброшенные. Восстановить это все, это какие-то безумные надо потратить на это на все деньги. И есть ли у нас сейчас, честно говоря... Не, ресурс-то есть, наверное. Насколько целесообразным будет именно сейчас заниматься этим? У нас был такой вариант, кстати говоря, в вопросе. Он, по-моему, занял там самое маленькое количество голосов. Фонтанчик с черным дельфином там же. Ну, это другие лагеря. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий Денис, девятиэтажник.
Здравствуйте.
У вас как-то в эфире была специалист по образованию, такая больше теоретик. Мне очень понравилось, что она сказала. Отстаньте, очень многие учителя говорят, отстаньте от нас, пожалуйста, лет на 20.
Угу.
Вот в воспитательном, в школе вообще, вот отстаньте, дайте нам, вот вы всего понапридумываете каждый год что-то новое. Дайте нам научиться это делать, грубо говоря. Сейчас вот теперь действительно, вот представьте, в июне детей оставить в школу. Это все опять надо переколбашивать, все программы, все отпуска. Все вообще, все графики, все. Через пару лет вам не понравится, вы опять отмените, опять все по новой. Ну, поколение, ну, постоянно идут школьные реформы. Вот какие-то все влезут в это и лезут. Можно какой-то вот мораторий, вот как на переименование, знаете... Вот, школа, вообще образование, штука должна быть, ну, одна из самых консервативных вообще в обществе, в человечестве, даже не то, что в государстве. Должна быть очень консервативная система. Чтобы вот родитель, вот он отучился в школе, да, там, через условно лет, ну, сколько, через там, ну, если нормально все, лет через 7, лет через 14 привел туда ребенка, а там все то же самое. Ну, хотелось бы вот этого. Ну, что представить-то, ребят? А второй такой момент. А что с подростками, с молодежью, с детьми? Что с ними не так-то? С ними какие-то проблемы, что ли, есть? Вот все так в Советском Союзе отдыхали, лагеря, кружки бесплатные, все. А статистику посмотришь, причем не за 80-е, а за 70-е, такие золотые годы вообще. А почему подростковая преступность-то была в разы выше? Особенно по тяжким и особо тяжким. Не, ну там понятно, алкоголизация, скорее всего, и социальные
проблемы. Мы до сих пор отойти не можем, все снимаем и снимаем про них. Сериалы, ну, да, фильмы.
Ну да, нет, ну так, не, а там правда так. Ну смотришь, там по убийствам от 14 до 17 лет 2,5 больше за год, чем сейчас. Ну как так-то? Что-то, наверное, что-то не так делать, надо вернуть обратно, да? Ну не надо поднимать живых мертвецов, почитайте кладбище домашних животных. Там зомби получаются, не надо вот это все. Пока просто отстаньте, оно как-то само наладится. Надо обязательно во все влезть. Что ж такое-то? Ну, это большая тема для разговора. Просто, знаете, в голове у людей нету, кто вот там наверху. Никто говорит, никто это, что люди имеют дело с народом, а не с населением. С родителями, с настоящими людьми, а не с циферками в статистике. Ну, об этом надо будет как-то поговорить просто. Mm-hmm. Мы сами, вы от нас отстаньте, мы сами наладимся. Mm-hmm. Вот такое ощущение есть.
Слушайте, ну это вот, спасибо, Денис, это хорошая история про то, что вообще-то должно быть очень консервативно, должна быть эта история с образованием. И тут тоже вот это два подхода. Первый подход — это психологи, они там решили, вы по моей подаче поняли, что я скептически отношусь именно к этому варианту. Психологи, значит, поняли, что вот случилось какое-то открытие, оказывается, дети там вот такие-такие, поэтому надо все менять, новые инновационные подходы к образованию. Потом там, ой, там еще что-нибудь придумали. А второй подход, это, знаете, как я его назову? Представьте себе, ну вот из последнего, кстати говоря, был такой сериал, назывался «Wednesday», про семейку Адамс. И там вот типа это дочка этих Адамсов, абстрагируемся даже вот от самих персонажей, о том, о чем сериал и так далее. А она там идет как раз в школу, причем в школу-интернат, который типа куча-куча лет, и типа лет это к 200, и там вот за все эти 200 лет не поменяли подходов к образованию. Вот она такая древняя, уважаемая, очень консервативная, и, значит, элитных детей отправляют туда. Это вот, это, наверное, западная история, да. У нас это, к сожалению, по тем или иным причинам, мы вот этот момент из-за того, что прекратилась одна страна, началась другая страна, потом и та другая страна прекратилась, и теперь еще одна страна, которая, значит, то ли наследница той страны, которую прекратила одна страна, то ли наследница всех стран сразу, и мы не можем определиться, чьи мы больше, наследники империи или союза, и так далее. У нас вот эти вот связи многовековые, они были из-за этого утеряны. Большевики очень постарались для того, чтобы многое, все имперское наследство было там либо срезано, либо как-то на свой лад переделано. Да? Вот эти связи у нас прервались. И в 91-м опять они прервались. Поэтому нету такой большой традиции. Отсюда мы все не можем понять. Нам надо как в Советском Союзе сделать. Или нам надо посмотреть на какие-то новые инновационные варианты. Или нам нужно пойти, значит, посмотреть, как это было в империи. Но если мы посмотрим на тех, у кого не прерывалось, например, так как у нас, у них там всегда есть это учебное заведение, которое существует уже столетиями, зачастую элитное какое-нибудь это учебное заведение. И вот там как раз их гордость заключается в том, что методы воспитания и образования, они не менялись за все эти 200 лет. И вот два подхода. Инновационность или консерватизм. Все-таки чего должно быть больше в школьном образовании? Мне как будто ближе к консерватизму, что ли. Другое дело, что то, что мы сейчас воспринимаем за консерватизм, наверное, в советское время это считалось за инновацию. Ну, так, с другой стороны, всегда бывает. А теперь там, где не прерывалось, возможно, прервется, и Мамдани такой молодой и юный Сандерс впереди. Ну, это да. Летний лагерь в школе практиковали еще в 80-х годах, не помню точно, вроде это было бесплатно, я там был, не по доброй воле, конечно, и со своей раскладушкой и подушкой для тихого часа. Для меня это было бесцельно потраченное время, это геморрой и для детей, и для учителей, пишет Окей. Твидаль Фили пишет, что это Ералаш бушевал в 80-х, ну да, мальчишки и девчонки, пара-пара-пам-пам. Это другой релаж, конечно. Елена вот пишет, что полностью согласна с девятиэтажником о запрете реформ в школе. Сергей пишет: Георгий, я с 5 класса ходил в тур-клуб от школы. Мы ходили на каникулах в походы, на Кавказ, на Кольский полуостров. Школа давала спортзал для тренировок. Лично я 5 лет приносил своей школе первое место в турслетах школ города Реутова. Город нам снаряжение оплачивал. Но вот у меня ничего подобного не было в школе, но, например, у моего брата среднего. Была такая история. Но это была инициатива исключительно их классного руководителя. Вот он их тоже собирал на каникулах. Заранее это объявлялось. Говорит, мы пойдем с вами в поход. Куда они только с этим походом не ездили. С этим классным руководителем. Из их класса, из параллельных классов он брал. Абсолютно добровольная история. Естественно, оплачивалось это все исключительно только из кармана родителей. Но это держалось на инициативе одного конкретного учителя. Это не была государственная история. И, естественно, это не была обязаловка. Те, кто хотел этим заниматься, они ехали, они получали какое-то от этого определенное удовольствие, кайфовали во многом. Те, кто не хотел, те, кому походы чужды, они туда не ехали. Ну, это нормально, но это инициатива учителя. Хороший учитель, ну, вот это означает, да, существует хороший учитель. Как это от школы централизованно сделать, непонятно. Вы знаете, сколько сейчас стоит отправить ребенка на 14-20 дней в летний лагерь? Нормальный, где детьми реально будут заниматься, а не лежать с телефонами в номере. От 80 плюс тысяч рублей, пишет Умбабента. Безусловно, даже дороже. Даже дороже. И, кстати говоря, так всегда было. Это всегда было дорогое удовольствие. А вот вы говорите, сколько стоит отправить ребенка в такой лагерь, где будут им заниматься, подразумевая, что существует лагерь, где им не будут заниматься. И вот давайте эксперимент. Как вам кажется, в бесплатном государственном лагере, который оплачивается государством, будет как? Вариант, где все всеми занимаются, и невероятно инициативные все, или тот вариант, где дети предоставлены сами себе, лежат на кровати и сидят в своем телефоне? Как вы думаете, как оно будет? Что-то мне подсказывает, что будет именно второй вариант. Почему? Масса факторов. Ну, вот почему-то мне так кажется. Куда отправят за 80 плюс тысяч, то, о чем вы написали, да, едут в основном добровольно в дети. Ну, либо первый раз их туда запихивают, им там, они думают, что это будет все ужасно скучно и так далее, а потом сами туда просятся. Поверьте, я бывал в разных лагерях в детстве, и в хороших, и в плохих. И знаю, как это бывает. Из бесплатного лагеря хочется сбежать. Я дважды, по-моему, или трижды был вот в таком лагере. Предоставлял путевку в лагерь телерадиокомпания, в которой работали мои родители. Предоставляли путевку. И такие путевки предоставляли много разных контор. Мне там не нравилось. Хотя сейчас вспоминаю, ну, вроде как там на самом деле-то и не так уж и плохо было. Но инициативы от сотрудников местного лагеря не было ровным счетом вообще никакой. Предоставлен сам себе, сидишь с телефоном и звонишь, просишь родителей тебя оттуда каким-то образом спасти. Один раз даже, спойлер, меня оттуда вытащили в итоге. Что превратилось в потрясающее путешествие по Краснодарскому краю с отцом и дядей. Вот. Было у нас ровно так, на 99-х «Жигулях». Шикарно было вообще, очень жарко, но шикарно. Сильно лучше, чем в лагере. Я вот так слушаю, сильно лучше, чем в лагере. Так, скоро я ашкудишку не подудят. Да, там говорят, что запрещают ашкудишки. Ну и слава богу. А может, с другой стороны зайти? У нас постоянно говорят про ценности, ценности, рожайте больше, а оказывается, что дети не видят родителей. У нас главная проблема, чем занять детей, пока родители батрачат на ипотеку в модном ЖК под видном. Отбивают кредит на хавал и отбивают инфляцию. Может, пора что-то менять в консерватории, придумать такую хитрую схему, чтобы родители были больше с детьми? В конце концов, инфляция, надои, успехи компаний – просто циферки, а дети – скреп, традиции, будущее. Ну, а как здесь что-то поменяешь? А с другой стороны, не скрепы ли? Работать и честным трудом зарабатывать на благополучие своей семьи. Не скрепы ли это тоже? Мне кажется, вполне себе скрепы. А мы говорим про пример, а мы хотим вырастить поколение людей, которые будут видеть, как родители не работают, а сидят с ними дома и черт знает чем занимаются. Тоже, ну, двоякая история, не знаю. Ладно. Че, не делаем, да, мы лишний месяц учебы в школе, я так понял. А, ну его, пускай отдыхают. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно. очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 6 ноября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции, во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, в телеграме «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово, наш канал называется. Есть ВК-видео мы еще и на Ютубе, там можно просто вбить «Говорит Москва» и найдете наши каналы. И на них надо на всех подписаться и выбрать ту трансляцию, которая вам нравится больше всего. Также подпишитесь на наш канал в Максе и подпишитесь на меня в Телеграме. Меня там зовут Бабаян в здании. Так, ну вот Сергей Алексеевич звонил в прошлой получасовке, поэтому давайте. Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Добрый вечер, Георгий, спасибо. Очень согласен, что школа должна быть благородно консервативна. Это закон. Вот общество не случайно не всегда доверяет новаторам. Хотя бы из спасительного чувства, что детство не может быть предметом экспериментов для энтузиастов. А у нас хватает. Жизнь, мы же с вами знаем, что жизнь – это не праздник вообще-то. И школа должна готовить детей вот к этой жизни. А жизнь – вещь трудная. Поэтому в школе должно быть, прежде всего, честно, ну, можно сказать, радостно, но всегда трудно. Школа не может быть ни развязной там шоу-площадкой, ни угрюмой казармой. Что для здоровья детей-то вот вообще-то нужно? Им не досуг нужно и не интернет-развлечение. Нужен порядок, строгость, справедливость и одновременно доброта и помощь. И все в одной копилке. В этом и искусство преподавателя. Слушайте, я в прошлом году не поленился, посчитал, сколько изменений внесено с 2012 года в закон об образовании. Слушайте, я насчитал 108 изменений на тот период. А сейчас их уже, наверное, под 150 или под 180. Это что-то такое. Вы ни один закон в Российской Федерации, федеральный закон, не найдете с такой массой изменений. Это что? Это что, эксперименты, что ли, делают на детях? Вот само предложение, оно, в принципе, в нужном направлении направлено. Но кто это организуется? Во-первых, в 1935 году было постановление ВКТК партии большевиков об организации 3 месяцев школьных каникул. Ну, там расписано, и каждое поколение вносились изменения, 3 месяца всегда оставалось. Эта структура жесткая, она сложилась, поколения-то шли, ну, менялись там всякие подходы к школам там и так далее, нагрузка менялась, все менялось. Но 3 месяца-то оставалось. Но отнимать месяц не надо, надо попытаться на пожеланию именно увлечь детей чем-то. Вот Путин, вот, прям в новостях передали, поднять престиж учителей физкультуры. Угу. А чем это связано-то? Да вот, я открыл постановление вот несколько месяцев назад, 2007 года, специально искал и нашел. 172-й подписывал тогда Фродков. И вы знаете, что там написано? Что абсолютно здоровых детей рождается в Российской Федерации, в России 30%. Это относится к первой категории здоровья. То есть там нет никаких нормальных физических, там психических отклонений, нету анатомических дефектов. То есть ребенок признан по первому классу абсолютно здоровым. А следующий, второй, третий, четвертый, пятый. Второй, там еще нет хронических заболеваний, но ребенок уже не здоров. Ну, не сильно, а там, а следующий класс, это вообще даже рассматривать нечего. Это больные дети. Так если 30 абсолютно здоровы, то 70-то не абсолютно здоровы. Ну, я думаю, надо найти. Сейчас-то как ситуация? Слушайте, а вы думаете, она изменилась, что ли? Не изменилась. В 21-24 годах каждый год проходили профилактические осмотры детей и подростков. Вот. В среднем за эти годы, если среднее значение за эти вот 2021-2024, за 4 года сделать, это 15,7 миллиона школьников в год проходит диспансеризацию и профилактические осмотры. Их что? В первой группе здоровья, то есть имеющие вот нормальное физическое, психическое развитие, относятся 26,8%. Это официальные данные. Или в переводе 4,2 миллиона детей. Так вот, ожирением детей, вот не случайно сейчас, я про взрослых вообще, там страшная цифра. Я говорю про диагноз, установленный диагноз ожирение, это заболевание. Значит, первичное заболевание подростков 15-17 лет, ежегодно диагноз ставится впервые в жизни 40 тысяч подростков от 15-17 лет. А их у нас численность в среднем, ну, сейчас на память, где-то 5,7 миллионов, что ли, в год. Вот так вот котируется. Тех детей от 0 до 14, там, под 25 миллионов, а подростки, естественно, меньше. Так вот, получается, из докладов Минздрава, если привести к какому-то понятному показателю, то есть из 100 детей в возрасте от 0 до 14, 1,6 ребенка – это ожирение с диагнозом. А среди подростков из 100 детей 3,7 ребенка. Представляете? Что делается-то? Ну и что-то делать-то надо. Как эту структуру... То есть с 20... Со дня... В 2007 году Фродков подписал постановление, признался. Сколько лет-то прошло? И что изменилось-то? Мне вот никак в эфире не попаду на какого-то этого профи задать ему вопрос. Как вы на это реагируете? Вы чего это молчите-то? А эти данные, вы чего их не публикуете? Опубликовываете, что молчите-то? Как это понять? 70% детей при рождении все-таки с отклонениями. Это что такое-то? Вы понимаете? Не понимаю я таких вещей. Поэтому вот эта проблема, она исключительно остра. И просто исключительно, что касается детей, какими они будут, образованными и так далее. Кстати, я вам просто напомню, как патриарх, его нельзя заподозрить, что он очень прям там это поклонялся большевизму. Но лично патриарх за свидетельством, и тут он весьма точен, что вот те, кто учились в 1920-30-х годах, это фактически было безграмотное поколение. Вот они учились, ну, люди-то приходили учиться, это безграмотные люди. Предвоенные годы. И он фиксирует это, что вернулись к дореволюционной традиции обучения. Угу. То есть там стали вновь утверждаться принципы научности, там, системности образования. То есть ориентация была на гармонично развитую личность. И советская средняя школа стала структурно соответствовать императорской гимназии. Угу. Это слова патриарха.
Да, ну это правда так.
Ну вот, это правда. Но здоровье детей, слушайте, ну... Это вообще ужасно. И вот я смотрю, едет молодой человек, студент, ему 20 лет, 19 лет, извините, с толстой задницей, весом под 90 килограмм на самокате. Да он бегом должен бегать. Чего он на самокате-то ездит? Я свою молодость помню. Только поешь... И весь день гуляешь, или играешь, или бегаешь, или футбол в пыли, в грязи. Все время в движении, коленки разбиты, пальцы разбиты, самокаты делали сами, руки в крови. Ну, слушайте, все время в движении. Футбол играли, футбол ходили смотреть. Все время заняты, бегать не было и так далее. Сейчас лежат на диване. Ну, откуда ожирение-то? Спасибо.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Ну, вот про жирных, ну, тут Миша Николаев пишет просто «Кость широкая». Это классика, конечно. Зорита пишет «Георгий напрягся, когда начали брать жирение». Мне вот это понравилось, это хорошая шутка. Я не напрягся, я прям оживился, честно говоря. Мне понравилась эта история. Ну, слушайте, по поводу, значит, толстых на самокатах, и футбол мы там играли и все прочее. Так у вас интернета не было. Был бы у вас интернет, никогда бы в жизни бы вы не пошли играть во двор в футбол. Еще ладно, футбол, он вытянет, он выдержит. Футбол все-таки ходят играть. Там у меня около дома, например, есть футбольная коробка. Я помню, что вот у меня, когда значит, в моем детстве у нас был во дворе, значит, нашего дома образцово-показательный был такой двор. который выиграл какие-то награды в то время за лучший двор Москвы, а он был закрыт на замок. Туда нельзя было попасть 90% времени. Его потом открыли, но уже сильно после того, как мне он нужен был. А вообще, вот футбол поиграть на районе было абсолютно негде. Одна была коробка. Мы туда периодически ходили. Сейчас коробки, их сильно больше стало. Там играют в футбол люди. Футбол выживет. Футбол самая универсальная, самая лучшая игра на свете. Я миллион раз об этом говорил. Объяснять, почему в 90 раз не буду. А футбол выживет. Все остальное? Нет, конечно, нет. Зачем? Пионербол. Когда ты... Не, пионербол. Для пионербол нужна сетка. Все. Мимо. Как ты будешь пионербол без сетки?
Это волейбол.
Нет, пионербол, это волейбол и есть, только там мяч ты ловишь, а не отбиваешь. Вот ты тебе... Ну да, с сеткой, конечно. Да не, никакой пионербол. Ты пионербол с футболом сейчас сравнил?
Да.
Отдохни, пожалуйста, Саша, отдохни.
А бадминтон?
Бадминтон сетка нужна. Футбол тебе ничего... Вот ты меня опять туда затягиваешь. Футбол, для игры в футбол вообще тебе ничего не нужно. Ты можешь бутылкой в него играть. В пионербол ты бутылки не будешь играть.
Стеклянный.
Стеклянный, да, но это уже другая игра. Это уже, да, это уже что-то совершенно иное. А, футбол нормально, а все остальное, ну, не вытянет. Потому что интернет есть. С этим надо считаться. Слушайте, ну, вы никуда это не денете. Нельзя игнорировать существование интернета. Там очень много всего интересного в интернете. Там вообще все, что хочешь, есть в интернете. В нем можно засесть. На всю жизнь, я думаю, и ты даже близко и 10% интернета не изучишь. Там все. Поэтому как вот заставить-то выйти во двор? Я думаю, что уже никак не заставишь ты выйти во двор. Тем более, что, ну, только футбол, да, если. И то приставки существуют, да. Можно, все эти игры, причем они бесплатные есть, много этих игр бесплатных, можно спирать. Ну, короче, тяжело, тяжело. Живу в СВАО, закрыли 2 стадиона, построили на их месте 2 ЖК. Ну, это вот, конечно, кошмар и ужас, и грусть. Хотя я думаю, что спортивные площадки тоже у вас открыли. Все-таки. Не сравнить, что было там 15-20 лет назад по спортивным площадкам и сейчас в Москве. Это несравнимые вещи. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. В ножички играли, когда в землю втыкаешь, пишет Миша Николаев. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер. Да, меня Алексей зовут. На самом деле такая тема очень особенно важна для родителей, вот,
да.
Кем я, собственно, являюсь.
Да.
Вот, на самом деле, по поводу вот этого месяца в июне, мне кажется, это какой-то такой переделка садовской истории, да, потому что вот я, например, когда у меня ребенок в сад ходил, ну, так было удобно, что в вот эти 3 месяца, да, то есть есть возможность его туда водить. Понятно, что у кого-то есть возможность не водить в сад, а отдать бабушке, дедушке, а у кого-то такой, например, возможности, как у меня, нет.
Uh-huh.
Вот. И получается, что если у меня ребенок был условно в саду, был бы дома, ну, я не представляю, что с ним делать, потому что ну, какую-то няню нанимать или куда его пристраивать. Вот, неясно. Поэтому в сад была возможность, опять же, кто детей забрал, тот забрал. Вот, а кто-то, собственно, вводил в сад, объединенные вот эти группы и так далее. Мне кажется, эта история со школой, ну, похожа. Я понимаю, что там дети, наверное, там могут в таком более возрасте там дома сидеть одни. Но, опять же, а что они дома делают? Скорее всего, занимаются какой-то фигней. И я вот, честно, наблюдая там на поколение наше подрастающее, там, в торговых центрах у этих, да, или вообще просто по улице идущим. Ну, честно, я слушаю, я в шоке. Я понимаю, что это, может, это какая-то старая брежня, да, что я, типа, там, как бы не молодежь, и там в детстве был так таким же. Но вот у меня, наверное, здесь вопрос, да, то есть почему нельзя такой ресурс, когда вот реально некуда ребенка деть, да, как-то реально вовлечь в какие-то дела, не знаю, социальные. У нас сейчас вот пенсионеров там все, не знаю, обманывают. У нас там курьеров не хватает, еще чего-то. Ну, какие-то, не знаю, опять же, про спорт сейчас сказали. Почему в этот месяц или там не месяц, кто хочет, пускай на 3 месяца отдает, все равно это не будут все ученики, да, то есть они там займутся какими-то своими делами, кто может, вот, а кто не может. Вот они могли бы реально чем-то хорошим заняться в рамках школы. И спортом, и, не знаю, и помогать там по социальной какой-то теме. То есть я, как кажется, вот, ну, вот выбор нужен, а не обязательно все должны быть обязательно летом там в школе. А вот, пожалуйста, кому это нужно... вот такие-то программы. Мне кажется, что много детей подпишется. И последний прям моментик. Я просто вот частенько там на Поклонную гору ходил, да, то есть, и ну, как бы увидел летом, что там есть тоже лагерь детский, лагерь Победы или что-то такое. Mm-hmm. Ну, там просто детей толпы летом туда ходят. Ну, вот я не знаю, как идешь, они просто в этих всех кепках одинаковых. Mm-hmm. Вот, я не знаю, по пути очень много людей. То есть, ну, родители привозят их с утра, а вечером, конечно, забирают. Ну, достаточно, то есть, много-много детей. Ну, вот почему не сделать вот так во всех школах, например? Мне кажется, это крутая идея. Спасибо.
Спасибо. Да, мне кажется, дело в том, что вот то, о чем вы говорите, оно построено на чьей-то конкретной инициативе. Наверняка это еще и за деньги делается, скорее всего. То есть какие-то деньги. То есть люди, которые держат этот лагерь, они туда что-то там вложили, какой-то свой капитал. Наверняка. Не уверен, мне так кажется. И детей, которых туда отводят, их туда отводят за деньги. И поэтому там вот наверняка интересно, то есть люди, которые держат этот лагерь, они заинтересованы, чтобы к ним детей приводили, соответственно, они заинтересованы в том, чтобы там было интересно, чтобы им платили за это деньги, это и работа их. А если вы это сделаете в масштабах всей страны, построенным по какому-то единому параметру, и чтобы это все держалось на инициативе тех же самых учителей, которые будут в школах, у вас не получится интересно. И хотеть туда никто идти не захочет. Многие будут оттуда, наоборот, убегать. А со временем мы будем с вами обсуждать то, как собираются эту инициативу прикрыть. Вот так. Она изначально не жизнеспособная. На мой взгляд. Может, я ошибаюсь, но мне так кажется. Что она изначально не жизнеспособная. Потом, значит, по поводу родителей и то, что им некуда деть детей летом. А это вот как, вчера началось это? То есть у ваших родителей было как-то по-другому. Они не работали летом. Они летом тоже отдыхали и все время проводили с детьми. Это, да, по-моему, нет. А если ты на один месяц в школу отправляешь ребенка летний, а два месяца что делать еще? Куда его деть? Два месяца-то он будет тут при тебе, правильно? Соответственно, из этой логики, если мы с вами будем исходить, то нам нужно продлить эту инициативу на все лето. Потому что садик, то, о чем вот сейчас наш слушатель сказал, Алексей, садик, он на все лето есть, этот летний садик, в который, кстати говоря, ну, когда как, иногда меньше ходят детей, иногда больше, ну, да, садик работает все лето. И школа тогда должна быть тоже на все лето. И тогда вообще давайте уберем эти каникулы. А еще вариант хороший, это интернат. Вообще туда просто отправляешь ребенка, он там живет, все. К тебе по выходным, может быть, приезжает, а может и нет. Зависит от твоих выходных, от твоего желания. Ну, то так можно тоже, да, до безумия довести. А детдом работает вообще, да, 24/7, пишет Миша Николаев. Ну, грубо говоря, да, ну, то есть, в смысле, у вас нет времени на ребенка вообще никакого. Ну, это как? Ну, найдите время какое-то, как придумайте, как с этим существовать. Отдайте его в какие-то кружки. Пускай он ходит, пускай он занимается спортом. Спорт – великая вещь. Я здесь полностью согласен с президентом. Спорт – шикарно. Я за любой вид спорта, особенности за футбол. Вот отдавайте. Будет сразу чем заняться летом вашему ребенку. 100%. Так мы никуда ничего не хотим. Не это. У родителей, у которых нет времени на детей от слова совсем, которые не хотят запариваться по поводу того, что они там куда-то, может быть, отдать своего ребенка на рисование, в художественную какую-нибудь школу, да, в музыкальный ансамбль, или в спортивную команду, или на какую-нибудь там на шахматы, ну, это тоже спортивная команда. У этих родителей, этим родителям не поможет лишний месяц в школе. Я знаю тоже, у меня есть такие знакомые, вот которые были предоставлены сами себе. Все детство. Ну, не поможет им это. Потому что они и так, и сяк будут предоставлены сами себе. Здесь проблема в родителях. Ну, что мы должны теперь? Всех этих родителей еще перевоспитывать? Да нет. Ну, в идеале-то, конечно, да. Но как ты это сделаешь уже с взрослыми людьми? Никак. Такое бывает. Мир жесток. Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий, Костя Игнатьев.
Здравствуйте.
Ну, я дважды, я же батя. Вот. Угу. Хотел, кстати, у вас один вопросик спросить. Давайте. Вы же, наверное, читали свои Денискины рассказы, помните?
Ну, я, конечно, знаю Денискины рассказы. Нет, пока еще не читал.
Ну, в общем, ну, там в чем суть?
Скоро
там
время
все
настанет,
дети, да. Это до первого класса. Угу. И они как-то прекрасно тусят все время. Без родителей. Творят всякую дичь, но все как бы хорошо. И на самом деле это, опять же, про инфантилизацию нашего молодого поколения. все родители сейчас стараются, чтобы, ой, детеныш должен быть занят, детеныш должен быть под присмотром. Да, мы в детстве тусили, я не знаю, с первого класса нас к бабушке в деревне скидывали 25 мая. И 29 августа нас оттуда забирали. Причем бабушка была уже старенькая, поэтому даже это прабабушка была. Она просто на нас посматривала, чтобы мы, в принципе, существовали. Вот. И на самом деле это все разлагает наше общество именно с его основ. Вот это вся деревенская, племенная, грубо говоря, община, где все друг другу помогали. Сейчас даже ее разваливают, сейчас все делятся на свои маленькие комнатушки, никто ни с кем не хочет общаться, и государство этому способствует. Угу. Поэтому ничего хорошего вот этими идеями мы не поставим.
Ну вот да, вы говорите, к бабушке в деревне, а вот бабушка ваших детей, она в деревне?
Бабушка моих детей, она на лето, да, в деревню уезжает, все, заслуженная пенсионерка.
Живет в деревне.
Забирает с собой. Ну, у меня и одна бабушка, слава богу, жила, и вторая бабушка, ну, жены, в смысле.
Да.
Вот, и мы или двоих детей по очереди им скидываем, либо по одному, так даже поудобней. Вот, но у меня вот пацаны, да, пятый, второй класс, как бы они спокойно остаются летом, там, когда нет возможности, они целый день дома и не косячат, там, какие-то уроки делают. То есть вопрос воспитания детей не должны дети в таком возрасте школьном быть под присмотром. А вот по поводу того, что месяц учебный в школе, знаете что? Вот давайте действительно, вот эти все предметы, которые рисование, труд, физкультура, разговоры, там еще основы религии, давайте мы это все действительно на июнь, но факультативом. И чтобы за это даже оценок не было. Кто хочет, тот ходит, кто не хочет, не ходит. У меня так в школе был факультатив в июне. Я в 90-х учился. У нас, знаете, еще идейные преподы были. Приходили молодые, идейные такие, с горящими глазами. И у нас девочка очень классно. Английская экология. То есть экология на английском была.
Какой она кошмар, сама... Константин. Это звучит просто, вот английская экология звучит ужасно. Я вынужден просто прервать. Если хотите, да расскажете после выпуска новостей на радиостанции «Говорит Москва».
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:38 в Москве, сегодня 6 ноября, четверг, радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Еще раз наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм, извините, я просто смотрю, как Спартак Локомотиву забил. Это очень смешно. Значит, СМС-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Прямые трансляции у нас ВКонтакте, ВК-видео, Телеграм, Ютуб. Все ищите через поисковик в Яндексе. Говорит Москва, вбиваете там в ВК-видео. Вам выдают ссылку, все, зашли. Наслаждайтесь. Также подпишитесь на нас в Максе и подпишитесь на меня в Телеграме. Бабаян Здание называется мой Телеграм-канал. Так, я обещал Косте Змитина, чтобы он договорил. Константин, а вам случайно преподавали не из Гринписа, товарищи, нет? Агенты так,
слушайте, у нас еще москвоведение было на английском. Ага. Еще была английская культура. У нас школа экспериментальная была с углубленным изучением английского. Ну вот, в общем, эта девочка, которая экологичка, она была после института, и она нам на летних каникулах устраивала типа кружок юного натуралиста. Она звала еще ребят своих с институтских. И у нас так весело было, реально интересно. Мы там класс 6-7, такое. И мы прям делали проект, и мы прям добровольно туда ходили. Потом физрук с трудовиком тоже какие-то секции на добровольных началах за копеечку устраивали. И все это было на добровольных началах. Никто нас туда не гнал. И на самом деле наполняемость классов была хорошая. И главное, что были, ну, только те, кому интересно. Всякие тупори туда не ходили. Поэтому, ну, месяц у детей отбирать, я считаю, что это нечестно. Хочешь – ходи, не хочешь – не ходи. Вот как-то так.
Да, спасибо, спасибо, Константин. Ну, вот все-таки, да, эко вот эта вся зеленая вопросики-то вызывает. Ну, добровольно. Слушайте, ну, давайте на последние, да, чуть-чуть у нас времени есть. Владимир Путин, как раз, да, ну, у нас все про, там, про молодежь, про то, как их занимать. Вот Сергей Алексеевич позвонил про, там, про здоровье, про ожирение, вот про это все говорил, да. И вот у нас Владимир Путин одобрил идею ввести полный запрет на продажу вейпов в России. Сейчас в Самаре. Значит, с таким выступлением он выступил, с таким заявлением выступил во время посещения Центра по адаптивному спорту в Самаре. Вот, сказал, что правительство поддерживает подобную инициативу, надо запрещать. Соответствующей просьбой к Владимиру Путину ранее обратилась руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Она отметила, что положительный опыт запрета вейпов есть в государствах СНГ в других странах мира. На ее просьбу дать распоряжение ввести такие меры на территорию России президент одобрительно кивнул. А здесь, конечно, вообще не только про детей. Детям и так, по идее, запрещено всю эту гадость сосать. Но какое количество взрослых тоже затянуто в это во все. И вот я сейчас, значит, выходил на новостях, да, воду себе наливал, захожу уже после новостей, и он громогласно на буквально вот всю нашу редакцию Осипов говорит: вот сейчас вам, наконец-то, запретят все ваши дуделки, будете знать, обращаясь он к Александру Казакову, вот, заявлял. Столько было в этом боли, ненависти и ликования душевного на тему того, что наконец-то закончилось это, ну, хотя еще не закончилось, еще пока вроде как можно все это делать, пока только президент одобрительно кивнул, но как будто все, как будто эпоха подошла к концу. Вот вам как вообще вот эта история? Вы за? Да. То, чтобы их полностью запретить, не оставить больше никаких дуделок в принципе. Только старые добрые олдскульные сигареты, видимо, да, так мы, сигары. Ну, видимо, такая будет история. Но, ну, а как? Ну, да, с другой стороны, как-то жили все это время, ругая только сигареты. А теперь мы ругаем и сигареты, и вейпы. И минус что-то одно уже было бы неплохо. Вот вы за или вы против того, чтобы всю эту гадость наконец-то запретили и перестали продавать у нас на каждом шагу? А ведь ты идешь вот так вот, да? Что, кстати говоря, занятно. Вот там около метро, любое метро в Москве, идешь, и обязательно будет вот этот магазин, табак. Или, знаете, магазин, вот вы заходите в этот магазин всегда, а там, например, большой продуктовый, но есть еще лавка с кошачьим, собачьим кормом и наполнителем, цветы. И рядом всегда будет вот этот табачный магазин, у которого все прилавки закрыты специальной шторкой. Всегда будет этот табачный магазин. И там ведь нет табака. Там ведь одни вот эти дуделки продаются. Там табака-то практически не продается, хотя он табачный. Продают дуделки, то есть по-хорошему бы переименовать его. Вот Спамбокс пишет, я не пойму, вы что, они что, не вы что, они что, завидуют, что ли? Что не могут подудеть? Да нет, в принципе, мол. Запрещать вейп надо вместе с табаком, никаких полумер, пишет Сергей. И алкоголем. Да-да-да, и алкоголем, вот это точно. Я за, абсолютно, пишет Вова. Сколько трубачей потеряем? Ну да, консерватория, конечно, не наберет абитуриентов. Я что-то звук от этих дуделок не слышу, пишет Ишан. А какой там звук? Там звука-то нет, они все бесшумные. Вы просили? Пожалуйста, вот они. Ну, сразу видно, вот это музыкант, настоящий профессионал. Консерватория, вот она была, да. Сразу попал в ноту ре, так сказать, сходу. Слушаю вас, здрасте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну, я с хрипом голоса,
зачем? Ничего я не слышу, но я так понял, что это, по-моему, был Владимир. Но что-то у него с голосом, видимо, продуделся весь голос, поэтому ничего не разобрать. Но перенаберите, Владимир, с другого. Робот Бендер набрал, сгибатель. Слушаю, ну-ка, давайте попробуем еще раз. Ну-ка.
Алло.
Да, вот.
Ага, да. Добрый вечер.
Пару ингаляций сразу по-другому заговорили. Ну?
Да, целиком полностью поддерживает президент. Собственно, с одной стороны, вроде строит, так сказать, нам Колизей, так сказать, все, ну, воркаут и прочее, так сказать, заботится, вроде якобы заботится там, о, так сказать, о здоровье подрастающих поколений, с другой стороны, так сказать, это здоровье лишает здоровья, собственно говоря, подрастающего поколения, в общем, посредством вот этих вейпов, так сказать, энергетиков, так сказать, сигарет, так называемых, которых противника, нет табака, который принадлежат странам НАТО, которые мы, по сути, как бы опосредованно воюем. То есть, как бы, они воюют с нами не только на поле боя, но и посредством вот этого табака, так сказать, и всех прочих ГМО, вакцин, там, так сказать, из Израиля.
Угу, угу. Конечно.
Поэтому надо, конечно, будет...
То есть, вакцины тоже надо запретить, по-вашему?
Ну, а как по-другому,
собственно? Да, ну, я согласен.
Прошел эти вакцинации, они, это как правило, бесплодными становятся.
Абсолютно точно. Это, да, это правда. Это правда. Юрий Вячеславович, вы вакцину делали, кстати, да? Задумайтесь. Ну, правда, тогда мне надо. Тогда мы все очень много будем думать. Рептилии через 3-2, пишет Леш Николаевич. Да-да-да. Что-то пошел. Добрый вечер. Слишком много чего-то хотят запрещать. Очень точно подмечено про народную ненависть. То же самое относится к самокатам и так далее. Причем запрещать хотят обычно те, кто не пробовал, не пользуется и так далее. При этом я сам бросил вейп. И да, он может быть вреден. Не, вот подождите. Это пишет Джонни Юта. Он не просто может быть вреден, он абсолютно точно вреден на 100%. Там наверняка можно спорить, что вреднее, и дальше бесконечный перечень всякого вредного и отвратительного. Но это точно абсолютно вредно. Здесь проблема в том, что она, эта история, она вредная, и при этом подается под таким соусом, типа... Всего лишь, да, типа, да ладно, такое вкусненькое, такое клубничка, сливки там, вот это такое вкусненькое, такая вкусняшка. Да не должно быть это вкусняшкой так-то, да? Все-таки не десерт, а никотин, содержащий наркотик. Вот так вот, а? А как я сейчас популизма докинул? Да, вот так вот. По запаху от этих дуделок ощущение, что они заправляются кошачьим кормом. Причем уже на выходе, который кошачий корм-то, вот этот. Но это вы не про дуделки, это вы про нагревающийся табак. А попадает ли он, кстати говоря, под эту инициативу, которую предлагали, которую президенту? Потому что я бы вот это точно бы запретил. Потому что справедливости ради, все-таки между запахом клубники со сливками и кошачьего туалета выбираю клубнику со сливками, вот, которая окружает меня. Потому что вот эти все нагревающиеся табаки, они пахнут исключительно только животными фекалиями. Больше никак они не пахнут. Это отвратительно абсолютно. Он с акцизами не попадает, пишет Миша Николаев. Вот он не попадает, да. Никотином, кто не знает, в прошлые времена жуков травили. Интернет откройте, пишет Глок 17. Сушеные носки скорее, пишет Лимузин. Ну, поехали у нас, значит, это вот. Нагревающиеся табаковые сомелье заходит в чат. Чем же все-таки это все пахнет? Сделайте их безвкусными. Ну вот, слушайте, а я не помню, где-то... О, боже мой. Ладно, я даже не знаю, как прокомментировать то, что сейчас произошло в студии. Наверное, никак. Постараюсь просто вырезать это из своей памяти навсегда. А по поводу того, что сделать их безвкусными, вот я не помню, Англия или Соединенные Штаты Америки. Какая-то из этих стран, там же была такая история, что массово, у них чуть раньше появилась вся эта штука, и массово начали отравиться какими-то поделками школьники. И начали умирать, причем в большом количестве. И тогда законодательно запретили добавлять туда вкусы во все эти дуделки. И вроде как сейчас они там со вкусами их не продают, без вкусов, ну, то есть со вкусом просто табака продают. Ну, как шаг хотя бы в правильном направлении. Ну, то есть там взрослый человек, если хочет... С этой стороны, я на самом деле вот на этой позиции стою. Если ты взрослый человек, ты хочешь губить каким-то образом свое здоровье, ну, хочешь ты этой дуделкой губить, ну, губи. У нас просто превратилось, знаете, это в... Помните, была в начале всей этой эпопеи с тем, как вейпы только приходили в нашу жизнь, была даже такая присказка мемная. Законом не запрещено, парю где хочу. Это вот прям мем был. И прям в помещениях все этим занимались и так далее. Потом это тоже как-то... Потому что они действительно не попадали ни под какое законодательство. Его немножечко исправили. Теперь уже нигде хочу. Но ты, если ты взрослый человек, в принципе, наверное, губи свое здоровье как хочешь. Если это не, там, не наркотики какие-то тяжелые, да, это мы все сильно осуждаем, порицаем. Но запретить Все-таки хочется, ничего не могу с собой поделать. Вот я разрываюсь здесь на две части. С одной стороны, да, взрослые все люди, а с другой стороны, надо вот вас всех как-то, да, к ответу всех вас притянуть все-таки. Они просто, они все в помещениях сидят, вот это, на рабочих местах все сидят, дудят всю эту гадость постоянно. Кальян, кто на рабочем месте курит кальян? Я что-то не видел ни одного человека, кто сидит на... Кальянщик, согласен, да, согласен, но это вот... Ну, это туше, это да, здесь я ничего не могу с этим поделать, это аргумент. А, сырые нестиранные носки, которые закрыли в банке на 40 лет и утопили в канализации, вот такой запах. Похоже, похоже, ну, вам прям описание надо писать на этикетках. Вот, вот от автора виноградное, значит, вино со вкусом земляники и торфа, и что там еще бывает, и немножко бензольных ноток. Вот, по-моему, вот от автора этих же текстов сейчас было. Хисаду пишет, странно, что паровозник против дуделок. Кстати говоря, да. А что это, тебе не нравится, когда вот дым, да, когда все дудят, тебе не нравится? А он подошел, он латентный, потому что Спартач. Я сейчас видел, вот Спартак забивал, я видел немножечко, как он сделал так, знаете, так, ес. Чуть-чуть и под столом. Мясо, ну, мясо любишь. Ну, смотри, дудеть ты не любишь, правильно? А мясо любишь. Ну, все очевидно, ты за Спартак болеешь. Все, теперь он болеет за Спартак и за Фенер. А, снюсы тоже запретили, а толку? Как продавали, так и продают из-под полы, пишет Авова. Ну, одно дело из-под полы, а другое дело по магазину в каждом, на каждом углу. А снюсы, это жевательное, да, вот это все? А ее запретили? Она не продается у нас официально, да? А, ну да, действительно, все равно на каждом шагу это все существует. Отвратительно, да все это отвратительно. Я давно предлагаю, что нужно продавать сладкие продукты в закрытых боксах на отдалении 500 метров от школы, поликлиника, храмов. Запретить есть конфеты на расстоянии ближе 15 метров от остановок общественного транспорта. Штрафовать за поедание пирожных в общественном месте. Брать акциз на сахар по 150 рублей на килограмм и запретить есть сахар в самолете. До абсурда можем довести. Это факт. До абсурда мы можем довести все, что хочешь. А вот мне пишут, что снюс с акцизами тоже есть сейчас. Пишет Миша Николаев. Значит, продают. Просто акцизы. Акциз есть? Вопросов нет. Ну, логика, честный, в принципе, знак, с точки зрения... Честный знак ввели, и что?
Везде есть.
Ну?
Ну,
на колу паленую можно нарваться, согласен. А в больших магазинах тоже можно. Больших сетевых. Не лавка вот у дяди Армена, который у тебя рядом с домом, а вот большие. Ну, подтверждаешь. Ну, тебе, честно говоря, скажешь, что ты вот шаришь запаленную колу, что-то в тебе выдает. Вот это да. Нет, это правда. Вообще вся вот эта кола импортная, которая у нас, да, она, особенно вот эти банки, знаете, которые со вкусами бывают, но там же даже принт кривой. То есть видно, что это, ну, это где-то разливают на основе какого-то концентрата, а?
На зоне китайскую.
На зоне китайскую, да какую хочешь можно. Какую хочешь, можно, да. У нас после, введения санкций и запрета продажи Кока-Колы, как Кока-Кола ушла с нашего рынка, по-моему, ее стало только больше. В 10 раз этой самой Кока-Колы. А еще и снюцы, но без акцизов, пишет Виталий Филей. Ну, это... В паспорте есть, да. Но там нету нюцев. У тебя в паспорте такая фотография. Я тогда, пожалуй, да, не хочу на это смотреть. Но посмотрел бы на тебя, как ты на поезд, знаешь, например, садишься, на лицо проводницы. Вот это, я думаю, бесценное зрелище. А сейчас у нас будет рубрика «Киноафиша». Узнайте, что можно будет посмотреть на выходных, а может, и не только на выходных, в кино. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Я с вами прощаюсь. Всем счастливо.